Издательский дом «Союз» и издательство «Покидышев и сыновья» представляют. Захер Мазах. Разводный лист. Трудно себе представить более парадное сватовство, касаясь оно хоть королевской дочери, чем то, которое затеял Гольдерих из Коломеи в семье Фейерштейна. Искал он для своего сына Илья руки одной из дочерей Фейерштейна. При этом, как водится, был сначала направлен к отцу невесты сват, необходимый посредник в делах подобного сорта. И лишь тогда, когда этот сват должным образом исследовал почву, когда сделалось вполне очевидным, что Фейерштейн относится симпатично к сватовству его дочери за Илья Гольдрейха, в дом отца невесты направились для переговоров отец жениха и сам жених. Но дело в том, что Фейерштейн, хотя и носил платье, сшитое по-еврейски, хотя и строго следовал Талмуду, но все же его более коснулись влияния времени, чем закоснелого талмудиста-еврея Гольдрейха. Поэтому последнему по прибытии в дом невесты пришлось услышать от отца ее нечто весьма удивительное, а именно, Фейерштейн нашел, что весьма не мешало бы, прежде чем окончательно решать дело, дать молодым людям познакомиться между собой. «К чему такое бесполезное затягивание дела?» — удивился Гольдрейх. «Я хочу видеть свое дитя счастливым», — уперся на своем Фейерштейн. «Ни одна из моих дочерей не выйдет замуж противно ее воле». Илий, молодой человек, очень красивый собою, с умным бледным лицом, иронически засмеялся при этих словах. «Кто же спрашивает мнение женщины в серьезных вопросах?» — заметил он. «Женщина все же есть подчиненное существо, дух которого царит невысоко, примерно не выше штрицеля с изюмом или нового платья». «Но супруги должны же любить друг друга», — горячился Фейерштейн. «Любовь недостойна мудрого мужа», — наставительно позволил себе заметить Илий. «Мне доступна лишь та сокровенная от всех духовная красота, о которой говорит Талмуд, которую находит человек в Каббале». «Но ты можешь, однако, поговорить с девушкой», — сказал отец Гольдрейх. «С удовольствием, если ты этого желаешь», — согласился сын. «И если это согласуется с желаниями господина Фейерштейна». Во время этого разговора в соседней комнате находились три девушки. Две дочери Фейерштейна, Рахиль и Сара, и близкая их подруга, Афра Рабинович. Заинтересованные визитом Гольдрейхов, они подслушивали у дверей и поочередно глядели на говоривших, насколько это позволяла замочная скважина. Сперва Рахиль нашла молодого талмудиста очень красивым. Саре понравились только его выразительные глаза. Афра же не сказала о нем ни слова. Затем, когда Илий выразил свое классическое еврейское мнение о женщинах, мнения трех слушательниц о нем сразу изменились. Сара нашла его отвратительным, Рахиль назвала его бессердечным животным, и обе они единогласно выразили, что ни за что на свете они не были бы согласны выйти замуж за подобного человека. Совсем иной эффект произвел подслушанный разговор на Афру Рабинович. Со сверкающими глазами, порывисто откинув рукою назад свои золотисто-рыжеватые волосы, она произнесла: «Я выбираю его себе». При этом на губах ее заиграла довольно злая улыбка. «Ты, Афра?» — удивленно воскликнула Сара. «Ты, вечно бывшая ненавистницей мужчин!» — удивилась Рахиль. «Ты, просвещенная, вечная проповедница того, что любви вовсе нет на свете? Афра Рабинович, которой все мужчины трусят, про которую они говорят, что она настолько зла, насколько и красива?» Афра продолжала улыбаться. «Именно поэтому», — пояснила она, — «я возьму этого человека себе, чтобы его наказать». Обе сестры захохотали. «О, тогда ты права», — сказала Рахиль. «Если ты сделаешься его женой, я не сомневаюсь в том, что он окажется достаточно наказанным. Но ты забываешь одно, ведь и для тебя это будет не очень-то сладкое иго».
«Отчего?» — заметила совершенно покойно Афра. «Если мне не понравится жить с ним вместе, я сумею разойтись с ним».
В эту минуту Фейерштейн вошел в комнату, где сидели девушки. Когда он возвратился к своим гостям, он проговорил им со вздохом. «Вы не должны на меня сетовать, господа. Ни одна из обеих моих дочерей решительно не желает еще выходить замуж, вообще предпочитая продолжать некоторое время пользоваться свободной девической жизнью. Но тут с ними есть одна девушка, Афра Рабинович, их подруга. Очень образованная и умная девушка, притом красавица и богачка. Много богаче каждой из моих дочерей. Она говорит, что была бы согласна сделаться женой Илия Гольдрейха».
«Ну что ж, это еще можно выслушать без особенного огорчения», — заметил старик Гольдрейх.
«Но Афра не есть еврейское имя», — возразил Илий.
«Вы правы», — пояснил ему Фейерштейн. «Это образованная, вполне просвещенная девушка, из оригинальности носит и христианское имя, и христианское платье, но она еврейка. Только, как оно всегда бывает со слишком умными женщинами, она претендует иметь на плечах свою собственную голову.
«Мой Илий сумеет выработать ее нрав», — самодовольно заметил Гольдрейх. «Я соглашаюсь на эту невесту. Можно ее видеть?»
«Нет, она находит, что это бесполезно».
«Я тоже нахожу это бесполезным», — сказал Илий. «К чему нам теперь видеться? Если мой отец согласен, я согласен тоже. Позвольте узнать, когда мы назначим свадьбу».
Затем все дело было обтолковано и покончено на чисто жидовский манер. И Илий, возвратившись в Коломею, забыл даже думать о своей невесте. Гольдрейх принялся отделывать один из своих домов для будущего жительства молодых, а у Фейерштейна закипело дело по части изготовления приданого Афры. Сама невеста приготовлялась к свадьбе в высшей степени оригинально. В сущности, образование ее и без того уже не оставляло желать ничего лучшего, и она, наверное, была во всех отношениях образованнее ее жениха. Во всех отношениях, кроме знакомства с Талмудом, которым Илий имел основание щеголять. Талмуд и Тора были его специальностью, его настольными книгами. Невеста пожелала теперь восполнить свое образование именно с этой стороны и с удивительным для девушки рвением принялась за изучение Талмуда и Торы. Никто не понимал, зачем это нужно, но Афра, очевидно, знала, что делала. Свадьба состоялась, как это подобало, на полдороги между городками, где жили жених и невеста, и там же отпраздновано. Невеста вручена была Илию в синагоге с головою, закутанную в покрывало. Жених надел ей на палец обручальное кольцо, проговорив при том обычную фразу: «Беру тебя в супруги отныне и до века». Раввин благословил новобрачную чету, и кубок, из которого пили они оба, был разбит на сотни кусков в ознаменование того, что расторгнуть брак так же невозможно, как бесполезно было бы стремиться собрать осколки разбитого кубка в одно целое. Затем молодые сели в приготовленные для них крытые сани и отправились в Коломею, в дом Илия, причем последний продолжал не видеть лица своей молодой жены. «Разве ты не хочешь открыться?» — были его первые слова, когда молодые сели в сани.
«Нет», — отвечала молодая, и еще плотнее закуталась в покрывало и меховую шубу. Был вечер, когда они вступили в свой новый дом. Молодая вошла в свою комнату и заперла за собою дверь.
«Будешь ты вместе со мной ужинать?» — спросил Илий.
«Да, буду», — услышал он в ответ. Когда стол был накрыт и ужин подан,
Афра вошла в столовую с видом важной, гордой дамы. Илий смотрел на нее с изумлением. Серое шелковое платье с длинным шлейфом и малиновая бархатная жакетка, отороченные собольим мехом, охватывали стройную фигуру Афры и придавали ей, и без того эффектный, вид какой-то величавости. С ее прекрасного свежего лица смотрели на Илия умные, глубокие, темные глаза и смотрели как будто с легкой насмешкой. Отделанная драгоценными камнями перевязь увенчивала словно короной прекрасный лоб Афры и охватывала ее роскошные золотистые волосы, не спадавшие на плечи. Илий невольно опустил глаза перед подавляющей красотой своей жены. Видеть перед собой такую красоту было, конечно, не меньшим наслаждением, чем созерцать душою сокровенные красоты Талмуда, как говорил прежде Илий. В этом, как кажется, он не прочь был бы теперь сознаться самому себе. Афра села за стол. Илий прочел молитву. Окончив ее и взглянув на жену, он увидал нечто, приведшее его в ужас. «Афра!» — воскликнул он. «Зачем ты не дала обрезать свои волосы?» «А к чему бы это могло быть нужно?» — покойным голосом возразила она. «Ни одна разумная девушка не позволит безобразить себя так бесцельно в день свадьбы. Но Моисей приказал обрезывать женщинам волосы. Если бы даже он и приказал это, оно было бы для меня безразличным. Я полагаю, что с короткими волосами женщина может быть хорошей. А главное то, кто же это тебе сказал, что Моисей именно приказал резать девушкам волосы при вступлении их в брак? Как кто сказал? Это написано в Торе. Ну, а кто сказал тебе, что Моисей написал Тору?» Продолжала свой допрос Афра, иронически поглядывая на мужа и откидывая левой рукой отороченный мехом правый рукав жакетки, отчего в глаза Илия блеснула, словно выточенная из слоновой кости, голая рука красавицы. «Что? Тору написал не Моисей?» — воскликнул тем не менее Илий. «Жена, да ты в уме ли?» «Разумеется, Тору написал не Моисей», — невозмутимо возражала молодая женщина. «И не мог он ее написать. В пятой книге Моисея, в главе 11, рассказана смерть Моисея. А ты, конечно, понимаешь, что ни один человек, ни даже Моисей, не мог бы сам описывать свою смерть. Затем в той же главе, строфа 10, значится: «И не было с тех пор пророка в Израиле, подобного Моисею». Конечно, и эти слова достаточно доказывают, что книга писана не только не Моисеем, но и даже в гораздо позднейшие времена. Илий онемел от изумления. Слова замерли на его устах, и он начал чувствовать себя как бы червяком, попавшим под ноги этой величественной женщины. «И еще талмудисты называют отступниками», — продолжала свою казнь Афра, «всех, кто не верил, будто Моисей писал всякое слово Торы под диктовку Иеговы. Я почитаю и сама Тору, почитаю Талмуд, но потому только, что в них заключается наше религиозное учение, и потому что рядом с чрезвычайным вздором там имеются высказанными глубочайшие философские истины. Но нужно же уметь отделять зерно от высевка и истину от пустяковины». «Как? Вздор написан в Талмуде? Вздор в величайшем из священных творений еврейской литературы? И ты не боишься, Афра, что земля расступится под тобой?» Но земля не расступилась и не поглотила красавицы, хотя она вдобавок ко всему еще засмеялась искреннему ужасу своего мужа и продолжала: «Я знаю Талмуд и Тору получше тебя, так как я умею понимать их надлежащим образом в связи со всем тем, с чем знакомит меня наука. Но уж про остальное-то я и не говорю. Там ты, конечно, гораздо слабее меня с твоими знаниями.